подкасты «Радио Свобода».
Что чекае Беларусь у выпадку знікнення Лукашэнкі? Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, каментар на канале «Свабода прэміум». Наша гостя – гісторык і палітолаг Роза Турарбекава, з якой мы пагаворым пра тое, што мяняецца ў несвабодных дзяржавах пасля смерці дыктатараў і хто можа прыйсці да ўлады ў Беларусі. Добры дзень, спадарыня Роза.
Добрый день.
Давайте домовимся сразу, мы не будем обмерковывать, что докладно отбывается с Александром Лукашенко, який не заявляется на публицу уже шостый день. У него, правдоподобно, есть певные проблемы со здоровьем, але мы докладно не ведаем. Важная реакция громадства на махчимый егоный сыход, и она вельми показальная. Такое короткое и складанное пытание. Что чекает Беларусь в выпадку зникнения смерти эти сыхода Лукашенко?
Ну, я думаю, что какое-то время будет решаться вопрос у власти в окружении Лукашенко, ну, по крайней мере, такой опыт есть, если сравнивать с тем, что было после смерти Ислама Каримова. Вот. И вот я думаю, что вот этот короткий период, он очень достаточно важный, когда они объявят о том, что произошло. То есть там, предположим, до окончания, они должны в этой связи объявить дальнейшие шаги. Но если ссылаться на Конституцию, которая была принята в 2022 году, ну, собственно говоря, голосование по ней вызывает очень серьезные вопросы. Но, тем не менее, я так понимаю, они действовать, возможно, будут именно по конституционным нормам, то там, в соответствии, по-моему, со статьей 88, временно до избрания президента выполнять обязанности должна председатель Совета Республики, так называемой Верхней Палаты, да, собрания. И на данный момент ею является Наталья Качанова. Вот. Но это что касается формальной стороны вопроса. Но практика показывает, что далеко не всегда после ухода авторитарного лидера все происходит в соответствии с Конституцией. Как раз в общем и целом практика показывает, что тот консенсус, к которому придут за несколько, там, я не знаю, может, часов, может, дней, вот в зависимости от ситуации, вот в зависимости от этого будет протекать и транзитный период. И это нет никакой гарантии, что это будет происходить в соответствии с Конституцией. Это что касается того, как себя будут вести те, которые сейчас находятся у власти.
Вот по поводу как формального будет статуса Наталья Качанова, а коли не, якія групы людзей могуць уплываць на прыняцце рашэнняў і хто гэта можа быць, калі не Наталля Качанова, паводле вашай ацэнкі, паводле вашага прагнозу?
Ну, во-первых, опять-таки, исходя, да, из определённого опыта, важное значение будет будут иметь те люди, которые находятся в окружении, они входят, скажем, в самый ближний круг и занимают достаточно высокие должности, то есть это где-то в районе, там, я не знаю, 3-4 высоких должностей. Это там может быть глава кабинета министров, тот, кто возглавляет администрацию президента, или еще кто-то. То есть здесь очень как бы такая ситуация может быть двусмысленная. И самое главное, вот в этой внутри аппаратной, я бы сказала, такой борьбе победит, наверное, тот хитрейший и сильнейший. И далеко не всегда речь идет о том, что вот обязательно власть будет на стороне силовиков. Ну, потому что если на стороне силовиков, если это будут силовики, то это в общем и целом превратится в хунту. И это очень, как это сказать, небезопасный ход развития событий в целом. Вот, поэтому это может быть председатель Совета Министров или глава администрации президента, или так называемый секретарь, может быть, Совета Безопасности, хотя, как правило, нет. То есть те, у кого есть серьезный аппаратный вес, или те, кто контролирует силовиков.
Вы згадали смерть Ислама Карымова, шматгадового незменного керовника Узбекистану. После ягоной смерти, кто уважливо сочил, ведая, что вышли с турма у людей, которые по 8-10 годов находились в жахливых умовах. Что изменилось в Украине? Ти стала она нашмат вольнейшей? Ти стала она больше демократичной после смерти Карымова? И можно не этот досвид прикласти на белорусский?
Ну, по сравнению с тем, что было, имеется в виду, с тем, какая была ситуация, когда был Каримов, конечно, страна значительно более стала открытой. Сказать свободно это было бы слишком, но более открытой точно. Была объявлена амнистия, были, скажем так, снижена роль силовых структур. В целом, вот те силовики, которые находились у власти при Каримове, очень жесткую репрессивную политику вели. В частности, речь идет, да, об Инаятове и его команде. Вот она была полностью убрана из власти. Вот, был провозглашен вот этот вот курс на открытую экономику, на открытую, да, страну. Буквально там это во всех сферах было видно, и в установлении отношений с соседями, урегулировании этих спорных вопросов, и открытие транспортных путей, наращивание торговли. Более открытая страна, более открыта для инвестиций в том числе. А политика реформ общественных, там, более там, открытое государство. Но вот, вот все то, о чем я вам говорю сейчас, более открытое, более там, там смягчены были многие вещи. А политика реформ, это не означает, что Узбекистан стал демократическим. Но по сравнению, опять-таки, в сравнении с тем, что было при Исламе Каримове, конечно, режим значительно смягчился.
А коли взять, до прикладу, інший режим Гейдара Алиева, коли помер, влада перейшла у спадщину практично, хотя некие процедуры, ну, небы выборчие заховывались, и какие тут параллели можно привести?
Но здесь параллели, к сожалению, не очень хорошие, потому что Алиев младший, он взял, скажем так, из этой системы все минусы. И эти минусы, они никуда не делись, они, по-моему, только увеличились. Вот. Система полностью находится сейчас во власти семьи. Президент, вице-президент, супруга. Власть семьи настолько велика, и произвол внутренний политический настолько серьезный, что сказать, что это было достижение, нельзя. То есть вот этот вот наследственный принцип, он здесь как бы сыграл такую негативную роль и функцию. Но здесь важно подчеркнуть, что такая параллель с Беларусью, мне кажется, не совсем подходит, потому что старший Алиев, он, по крайней мере, готовил своего сына к тому, чтобы он стал президентом. Он давал такой сигнал всей элите, продвигал сына, никогда он его там не задвигал. Вот, и постепенно передавал ему власть, и было ясно и понятно, что он хочет, да, он хочет передать власть своему сыну. В случае с Белоруссией ситуация совсем другая, потому что после 2020 года старший сын Лукашенко Виктор, он был не только там, да, вверх по карьерной лестнице поднят, но напротив, он был отодвинут, он был исключен, по-моему, из состава Совета Безопасности. И в общем и целом выведен из таких вот важных, да, правительственных структур. А он сегодня возглавляет, по-моему, Национальный олимпийский комитет, и, по-моему, на том все. То есть этот сигнал тоже, он есть, этот сигнал, и этот сигнал совершенно четкий, что Виктор не рассматривается в качестве преемника.
А Миколай?
Ну, об этом очень сложно говорить. Во-первых, возраст, во-вторых, он никаких должностей еще не занимает.
А... Скажите, вот еще такую параллель можно провести, что громадяне несвободных краин ведают про стан здоровья керовников. Вельми мало практически во всех краинах, про какие мы зараз говорим. Ну, не только про стан здоровья, але замолчивался сам факт смерти довольно протяглый час и Гейдара Алиева, и Ислама Карымова. Что вось отбывается, что может отбываться внутри системы на фоне этого молчания?
Ну, во-первых, я, как уже и говорила, вот этот короткий период между, собственно, да, физической кончиной, да, диктатора и тем моментом, когда объявляется об этом публично, может пройти определенный период. Вот как раз в этот период, по всей вероятности, определяется, да, а по крайней мере, как будет проходить вот этот транзитный период. И это время достаточно опасное, потому что происходит столкновение внутри вот этих вот ведущих, да, лиц, и, ну, как бы непредсказуемый поворот может быть. И в это время, да, тут там могут быть всякие разные сценарии. А пока мы на сегодняшний день имеем такой сценарий в Узбекистане, когда в результате вот там нескольких дней, пока не объявляли о смерти Каримова, решался очень спешно вот этот вопрос, кто будет первым лицом, как этот вопрос должен решаться. Я не знаю, каким образом получилось, но Мирзиёев смог, да, или убедить, или обхитрить своих конкурентов. Насколько я понимаю, бюрократический аппарат был на стороне Мирзиёева. Но Мирзиёев занимал одну из ведущих позиций в окружении Каримова. Он был в том числе и представителем так называемого самаркандского клана, откуда, кстати говоря, и Каримов. Поэтому он не был неожиданной фигурой. Неожиданным был его курс на смягчение, на открытость, на такую, ну, условно говоря, либерализацию. Вот это было действительно неожиданно. И в этой связи он привлек сразу к себе симпатии очень многих в Узбекистане, в том числе среди чиновников, которые уже устали от вот этого диктата силовиков. Диктат силовиков в Узбекистане был достаточно длительное время и в очень такой жесткой форме. Там действительно было очень много политзаключенных, несколько тысяч, и он объявил об амнистии. То есть вообще все его шаги, они носили такой, вот первые шаги, они носили такой характер, я бы сказала, даже не только популярный, но и популистский. И в соответствии с этим как бы у него такой вот политический капитал очень быстро сформировалась.
Господар Нероза, скажите, калі ласка, от як ви меркуєте, ці досвід Узбекистану, ці досвід інших країн може бути корисним, може бути узорним для Білорусі? Ці все, що тут відбувається у Білорусі, надалі буде відбуватися поводлі унікального сценару, а не поводлі от того, що було недзе калісті?
В Білорусі є одна проблема, яка, може бути, являється вот как раз фактором, подчеркивающим уникальность примера, это роль России. Вот. И, понимаете, здесь очень важно вот этот фактор оценить адекватно. С одной стороны, конечно, роль России велика, и влияние России очень серьезное на внутриполитическую, внешнеполитическую, да, позицию Беларуси, это очевидно. С другой стороны, знаете, есть такой момент, как мне кажется, преувеличение. Поэтому российскому руководству очень, по всей вероятности, симпатична Наталья Качанова. Это подчеркивается, это видно по многим всяким жестам, я бы сказала так. Но вот вопрос к белорусской бюрократии, к белорусским, да, вот этим кругам высоким, они действительно хотят, чтобы так произошло. И тут два момента. Первый момент связан с независимостью. Качанова не является тем лицом, который будет, по всей вероятности, настаивать и отстаивать национальную независимость, судя по всему. Вот. Она является скорее представительницей взглядов русского мира. Вот. Что касается остальных чиновников, здесь мне очень сложно говорить, потому что, ну, они не настолько, может быть, очевидно демонстрировали свои взгляды. Вот. Но очень
Спадар Вольфович, Спадар Вольфович, как один из верогодных пераемников.
А я не знаю, я не вижу, как бы, в нем такого серьезного аппаратного веса. А вообще практика показывает, что Совет Безопасности, он скорее хорош тогда, когда есть президент, а вот когда его нет, реальной власти у Совета Безопасности нет, потому что нет прямых вот подразделений, которые непосредственно подчиняются Совету Безопасности. По сравнению с Вольфовичем, министр внутренних дел будет обладать большей властью в транзитный период, нежели чем Вольфович. То есть непосредственно кто может позвонить и там отдать распоряжение, да? О выдвижении, я не знаю, специального реагирования или просто милиции. Вольфович нет. Министр внутренних дел, да. Премьер-министр, может быть.
Насколько вам бачится реалистичный, ну, такой сценар, коли Москва поставить свою марионетку, может, это будет Наталья Качанова, или некто інший, и кончатково попробует окуповать Беларусь, насколько это махчимо?
Ну, это почти что возможно, потому что Качанову они всячески, я не знаю, там привечают, и вполне заслуженно, потому что она доказала свою лояльность Москве. Поэтому даже по формальным признакам на сегодняшний день уже видна эта марионетка в лице Натальи Качановой. А вот, но у меня вопрос не по этому поводу, у меня вопрос по другому поводу. Одно дело марионетка Москвы и сама Москва, совсем другое дело ситуация на месте. Ситуация на месте не обязательно должна развиваться по московскому сценарию. А вот здесь должны как бы проявиться собственные внутренние вот эти вот расклады, если так можно выразиться. В этом смысле я не очень сильна, я могу только предположить, что только те лица, у которых, в руках которых находятся реальные рычаги воздействия на ситуацию, только те люди и будут определять. А у меня такое подозрение, что они не склонны будут прямо так уже сразу слушаться Качанова.
Ці бачыце вы апазіцыйных колах у розных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў ясны адзіны план на выпадак такога развіцця падзеяў сыходу Лукашэнкі бліжэйшым часам? Хто мае шанцы апынуцца за сталом перамоваў, калі да яго дойдзе і калі запросяць?
Ну, по крайней мере, существует два пути по этому поводу. Первое, если будет объявлен такой курс, да, как, например, это сделал Каримов, и, возможно, тогда объявление или инициация со стороны демократических сил вот этого диалога, вот, это, ну, я бы сказала, такой наиболее благоприятный сценарий развития событий. Менее благоприятно это тогда, когда в общем и целом демократические силы окажутся за забором, да, за пределами вот, возможного вот этого политического действия, влияния на ситуацию в Беларуси. Но в любом случае при смене власти в Беларуси открывается определенное окно, как говорится, возможностей. И вот как вот используют это окно возможностей белорусские демократические силы, это, конечно, от них тоже зависит. Если план, ну, заявляют, что этот план есть, но, насколько я понимаю, больших подробных подробностей, да, деталей не раскрывается, сложно, мне тогда сложно оценить степень эффективности воздействия на ситуацию. Но, к сожалению, во власти в Беларуси сейчас такие люди, которые, как мне кажется, не совсем готовы идти на диалог.
Ну, цалкам верагодна, што праз некалькі тыдняў Александр Лукашэнка з'явіцца на публіцы. Якія высновы ён зробіць з усяго таго, што адбывалася, што гаварылася ў ягоную адсутнасць?
Я не думаю, што на него это, ну, как бы всерьёз окажет какое-то влияние, воздействие. Я думаю, што он, скорее всего, будет заниматься решением гораздо более, как ему кажется. Я думаю, што так оно и есть, серьёзных проблема номер один – это контрнаступление вооруженных сил Украины. И в этой связи что? Как действовать там? Как реагировать? Как принимать или не принимать участие? Что от него сейчас требует, например, Москва? Или потребует? Будет ли он отвечать этим требованиям или нет? Вот мне кажется, что для него сейчас вот эта проблема номер один. Вторая проблема все-таки – это санкционное давление, предполагаемое возможное ужесточение санкций в связи с перемещением тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Вот. И вот попытка, я думаю, смягчить вот этот вот санкционный удар, я думаю, что это вот задача для него номер два. Вот пока я так вижу ситуацию. Но, как мне кажется, его это в большей степени должно было бы беспокоить.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабоды прэміум». Дзякуй вялікі. Гэта была гісторык і палітолаг Роза Турарбекава, і мы разважалі, што можа быць з Беларусю пасля сыхода Лукашэнкі. Я, Ганна Совусь, развітваюся з вамі. Гэта была падзея «Каментар» на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.